Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей на ваші запитання».
Вітаємо всіх слухачів, хто зараз слухає Світла Радіо. Вітаємо вас, Олексію Анатолійовичу, в студії. Наші телефони для вашої участі, шановні, 044-280-0305, 067-123-75-75. В ефірі програма «Запитання і відповіді по Біблії». А почнемо з запитань, які надходять до нас протягом тижня. Питання таке. При чтении Евангелия от Матфея, 5 главы, с 18 стиха. Что записано в законе нерушимо до тех пор, пока не будет исполнено. Если же не будет исполнено, то действие закона не прекратится, пока существует небо и земля. Греческое геномай сбудется, быть, становиться, рождаться, происходить, совершаться, наступать, приходить. Многими отсюда делается вывод, что Иисус говорит о вечности закона Моисеева, и это место приводится как аргумент в пользу утверждения, что Моисеев закон вечен. При этом игнорируется содержание Матфея 5:17, которое неразрывно по смыслу с Матфея 5:18, и читать следует оба текста вместе. Матфея 5:17, что Иисус пришел не нарушить закон, а исполнить, то есть наполнить, дополнить, совершить. Иисус исполнил закон. Следует ли из этого, что закон потерял главное условие своей нерушимости, и, следовательно, действие закона прекратилось уже до того, как пройдут небо и земля?
Спасибо за вопрос. Вопрос большой, сложный, важный, и этому вопросу уже, 2000 лет без чего-то там. Как все это понять все-таки? Матфея 5:18 написано, что действительно, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. То есть как раз ответ состоит в том, что пока не исполнится. Иисус не сказал, что закон никогда не пройдет. Он сказал, что закон не пройдет, пока не исполнится все, что написано в законе. И как раз действительно 17 стих и говорит о том, что Иисус исполнил закон. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. И Иисус как раз исполнил закон. Итак, как же быть? Как поступать? И опять же мы возвращаемся к этой ситуации, что все-таки все индивидуально. Для того человека, для которого Иисус исполнил закон полностью, то для этого человека действие закона прекратится. И тот уже, этот человек, становится под благодатью, или, если хотите, под Иисусом Христом. Если мы откроем Римлянам 10 главу 3-4 стих, написано, Павел говорит, «Ибо не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». То есть, если человек оправдывает себя законом и ищет праведности от закона, старается исполнить закон и этим оправдывает себя, то он не принял праведности Иисуса Христа. А если он не принял праведности Иисуса Христа, он не имеет Христа. Потому что в Галатам написано, всякий оправдывающий себя законом отпал от благодати и остался без Христа. А человек, который принял праведность Христа, тот уже праведен не действием, не делами закона, не делами и исполнения закона, а он праведен самим Иисусом Христом. И поэтому для того, в ком Христос еще не изобразился в полноте, тот еще находится под влиянием закона, тот еще под законом. Потому что закон, он для плоти. Ну, это, опять же, мы понимать должны, что это нормально, потому что закон – это детоводитель ко Христу. В конце концов, все равно человек обратится к Богу, он найдет или поймет, если он будет пребывать в Евангелии, потому что Евангелие – это сила Божия ко спасению всякому верующему. И Евангелие снимет покрывало с закона и откроет то, что Христос – наше спасение. И Христос – это то, что… то, что принес нам что-то невообразимое, огромное, большое, которое не просто поглощает закон, как он сказал, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Божье. Вы не сможете исполнить закон, потому что любовь есть исполнение закона. Римлянам 13, 10, 8 и 10. И любящий как раз исполнил закон, и все заповеди, которые написаны, они исполняются только любовью. И вот он нам дал эту любовь. И вот в этом надо находиться. Находиться именно вот в этой любви, которую дает нам Господь. Нам надо достигнуть этой любви. Когда мы достигнем этой любви, мы будем смотреть с высоты Христа на землю. Потому что закон на самом деле для грешника, для блудников, прелюбодеев и так далее. А не для праведника написано. Закон не для праведника. А тот, кто достиг праведности Христа, он поднялся. Поднялся вот как с птичьего полета. Он смотрит на землю и смотрит с высоты на все. Потому что он поднялся в любовь, в Божью любовь. И в этой Божьей любви он свободен.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня вам всім, мир Божий всім.
Доброго дня.
Брат Олексій, я хотів би вияснити отаке питання. Дивіться, по Біблії я не знаходив назви Церкви Христової, іншої назви там. Католицька, баптистська, протестантська. Питань, поняття нема. І мене цікавить, як доказано соціологічними опитуваннями, це говорить, значить вони вірні, що 70% населення України – це православні, і вони там просять так званого Томаса. Скажіть, будь ласка, як можна пояснити перші місця в світі по корупції, по проституції, по наркоманії, по СПІДу, як це можна пояснити взагалі в контексті? В контексті писання і християнства. Дякую.
Перше місце чиє?
А яке запитання?
Головне не прозвучало, чи є перше місце. Взагалі, дуже, ну, мені здається, не точно так узагальнювати, що в когось там перше місце от по всьому. От так погано у нас в країні, що от перше місце по всьому. Треба конкретні дані. Ні, там,
ну, я думаю, що
хто тут опитував, кого опитували, з пристрастієм опитували чи без пристрастія.
Я думаю, що тут просто було запитання по поводу, опять же, конфесії. Звісно ж, конфесії в Євангелії нет. Є везде церковь Христова, а всі церкви, які ми маємо, які описані, да, там, Ефесянам, Фессалоникійцям і так далі, це ті церкви, які мають територіальні название, ну, то есть вот территориальные. Не конфессиональные, а территориальные. Поэтому на самом деле все равно это была вся церковь Христовая, безусловно. Ну, а то, что с течением веков образовались вот такие конфессии, отделения, на самом деле это, конечно же, связано с плотью, с человеческими государственными образованиями. Все это связано как-то с миром. Но на самом деле церковь Христовая, она одна. Но при том, при всем, в каждой конфессии, католики или православные, или протестанты, или еще что-то, есть везде люди, искренне верующие в Иисуса Христа, любящие Иисуса Христа, ищущие Иисуса Христа, молящиеся к Нему, творящие добрые дела, и которые любят Слово Божие, изучают Слово Божие, спасают людей, сами спасены и спасают других людей. Поэтому, вы знаете, ну не так это, ну, важно, что ли, чтобы мы смотрели на разделение. Давайте смотреть на то, что нас объединяет. А нас объединяет Христос. У всех этих конфессий христианских главное, что есть Христос. Да, какие-то разночтения есть, и, наверное, большие, даже грешные где-то есть. И в протестантов ничем не меньше, чем у ортодоксальных есть такие отклонения в сторону. Но давайте еще раз говорю, смотреть не то, что нас разъединяет, а то, что нас объединяет. А нас объединяет Христос, нас объединяет Слово Божье, нас объединяет поклонение нашему Господу Иисусу Христу. И да, где-то, еще раз говорю, есть разница, где-то какие-то дополнения, которые не согласуются со Словом Божьим, но в целом-то все равно Христос. И поэтому давайте смотреть на то, что нас объединяет, а не то, что нас разъединяет.
Блаженны миротворцы, ибо да. Кто не против вас, тот за вас. Не будьте против, будьте за Христа. Добрий день. В Колосянах 2.12 і Ефесянах 2.5 написано, що віруючі у хрещенні не лише померли разом з Христом, але й воскресли разом з ним. А в 2 Тимофію 2.17 якийсь там Гіменей і Філіт засуджуються автором послання за те, що стверджували, що воскресіння вже відбулося. Чому, здавалося б, один і той самий автор, ним вважають апостола Павла, то стверджує, то заперечує воскресіння, яке вже сталося у Христі?
Ну, ми точно не можемо відповісти на цей вопрос, но на самом деле в духе мы действительно Ефесянам 2.6 и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Или Колоссянам 2.12, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли. То есть мы как бы в духе уже посажены на небесах, но мы еще остаемся в плоти. Человек, который принял Иисуса Христа Господом, исповедал имя Божие, в нем пребывает Бог. И в нем поселился Дух Божий. И этот Дух Божий, это и есть тот Дух Бога, который и есть на небесах и везде. И вот этот Бог, сам Бог сотворил обитель в верующем человеке. Но есть еще плоть. Рождение от плоти – это плоть, а рождение от Духа – это Дух. И это тайна, которая, что в нас, в человеке, соединяется как бы два непримиримых мира. По Галатам 5.17 плоть духу противится. И поэтому, судя по всему, имени и Филит отрицали физическое воскресение. Именно то, что Господь сотворил или принес нам, что Он умер, и Он же и воскрес. Он воскрес в теле. И вот это и тем, что Он победил смерть, Он смерть по праву, он победил смерть. И поэтому как бы отрицать физическое воскресение, это вообще отрицать воскресение, отрицать вечную жизнь в теле, что не только в духе они воскресли, а еще будет воскресение в новом теле. И поэтому это очень... Важно, что отрицая воскресение, это вообще отрицая веру, потому что мы вообще становимся верующими, потому что Он воскрес. Римлянам 10:9. Всякий, кто исповедует Иисуса Господом и поверит сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, именно воскресил из мертвых тело, и тот становится верующим. Поэтому отрицать воскресение в теле – это значит отрицать вообще Царство Небесное, Вышний Град Иерусалим, где... Или отрицать вообще восхищение Церкви. Поэтому это действительно важный аспект того, что будет воскресение, воскресение из мертвых. А в Духе для Бога все живы. Авраам, Исаак, Яков – для Бога все живые. Но в теле будет воскресение.
Хотілося б тут трохи зупинитись. Ми, звичайно, не можемо знати, що за цим стоїть, що це за Гіменей і Філіт, і яка була їхня наука. Єдине, що автор, який пише цього листа, сказав, що, що вони богозневажають, там, здається, таке, научились не богохульствовать. От, і, власне, що ж це могло бути, що автор вважає зневагою Бога? Ми говоримо про фізичне, але це таке наукове слово, ну, фізичне. Ну, ну, ми за неймінням другого пользуємося.
Преобразит. Написано, що він преобразит. Унічижене тіло наше преобразит так, що воно буде сообразно славному тілу Його. Що це таке за нове тіло, ми не знаємо. Да? Тому що Марія не узнала Ісуса Христа. Или когда она воскресла, воскрес он в саду, или когда по дороге в Эммаус два человека шли, ученики, тоже они не смогли его узнать, пока он не преломил хлеб и так далее. Что-то там было. Или, допустим, он появился в горнице, хотя двери были закрыты и так далее. Да? То есть у нас не было до воскресения таких явлений, как после воскресения. Что-то изменилось, какое-то совершенное тело. Что это за совершенное тело, мы не знаем, пока, наверное, не получим.
Чому, да, дійсно, чому підкреслюють всі евангелисти, що його ніхто не впізнавав? Який в цьому сенс може бути? Тобто він кожен раз різний, він хотів, щоб його не впізнали, спеціально маскувався, чи просто, ну, це зовсім інше. От Павло розмірковує, каже, ти скажеш, в якому тілі прийдуть мертві, в якому тілі воскреснуть. Безрозсудний, каже, подивись на насіння і на колос.
У кожного своє тіло.
Тобто дуб дуже не схожий на жолудь. Ми думаємо, ну це буде жолудь такий самий, тільки золотий. А якщо тобі покажуть дуб і скажуть, ось що буде, ти такий, ой, ні-ні-ні, це щось зовсім не схоже на жолудь.
И еще раз говорю, те вещи, которые потусторонние, мы не можем их как-то... Мы можем догадываться, мы можем рассуждать на эту тему, но что-то утверждать мы в любом случае не можем. Мы посюсторонние темы с трудом осваиваем, с трудом понимаем, с трудом размышляем над этим. Вот то, что будет там, мы, конечно, этого не знаем. И что это за тела? Да, в одном месте... Иисус говорит, что вы будете как ангелы на небесах, не женятся, замуж не выходят. А с другой стороны, мы получим новые тела. Как это может быть понять? С третьей стороны, вообще он сказал, есть ли у вас рыба, есть ли у вас какая пища? То есть он после воскресения взял и ел перед ними. Как это может быть? Если есть пища, то тогда значит переваренная пища. А если переваренная пища, туда на небеса не войдет ничего нечистого, потому что все, что переваренное, то в законе написано нечистое. То есть так много тайн, на которых ответа просто нет. Я в данном случае не могу ответить на этот вопрос. Да. Что это за новое тело?
Так само в законе написано, что не можно торкатися до людини, яка хвора на проказу, а Ісус бере і торкається, причому ще за життя. Чи занечищує це Христа? Тому що в законі там такі цікаві є питання піднімаються. Якщо людина несе щось там чисте з храму і торкнулося чогось нечистого тіла мертвої людини, чи то за законом це чисте занечистилось.
Становиться нечистим.
Але нечисте не могло очиститись через те, що до нього торкнулося те, що з храму. Але Ісус каже, тут хтось більше храму, тут хтось більше Соломон. То все це лишається для нас
тайною.
Таємницею. Гаразд, я нагадаю, що програма в ефірі і наші телефони для ваших запитань 067-123-75-75 і наш стаціонарний номер 044-280-03-05. Маємо ще одне запитання. Є інформація, що ні один із значительних ранніх грецьких манускриптів Нового Завета не содержит в так называемом послании Ефесянам 1.1 указание в Эфесе. В них этот стих гласит просто «святым верным во Христе Иисусе», без конкретного места. И потому, как они комментируют его, мы знаем, что ранние греческие отцы церкви именно таким знали этот текст. Послание это, как мы читаем в нем, адресовано именно язычникам. Получателями послания были язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемое обрезанное плотским обрезанием, совершаемым руками без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования. Автор письма призывает их, чтобы более не поступали, как прочие народы. А ведь в Деяниях читаем, что в Эфесе Павел начал общину именно с группы иудеев в синагоге, проповедовав мессианство Иисуса. Странно, куда же могло подеваться все еврейское ядро Эфесской церкви? Далее в послании к Ефесянам оно наиболее безличное из всех посланий. В нем вовсе отсутствует приветствие, личное пожелание, которых так много в других посланиях Павла. Это необычайно. Тем более, если вспомним, что Павел провел в Эфесе больше времени, чем в каком-либо другом городе. Не менее 3 лет, Деяния 20 глава. К тому же в Новом Завете нет другого столь интимного и нежного отрывка, как Деяние 20.17, где приведен прощальный разговор Павла с пресвитерами Эфесской церкви перед его отъездом из Милета во время последнего путешествия. Ввиду всего этого очень трудно поверить, чтобы Павел послал в Эфес такое письмо без личного обращения. Из письма видно, что Павел и адресат послания лично не знали друг друга, а их знания друг о друге были основаны на слухах. Автор послания к Ефесянам пишет: «Я услышал о вашей вере в Иисуса Христа». Их преданность стала известна ему по сведениям, а не из личного опыта. Вот тут долгое послание, я просто про... Угу. А что лично думаете обо всем этом вы? Кто автор и кто адресат этого загадочного письма? Может, вы что-то толковое читали об этом?
Ну, тут сложно ответить, но все все равно сходятся, комментаторы, то, что это все равно Павел. Вот вообще послание к Ефесянам, оно уникально по своей сути, и, но все равно это Павел. Я так думаю, что это Павел. Почему оно, казалось бы, вот такое сухое, к возлюбленной церкви, вот действительно там, где он организовал эту церковь среди евреев, в языческом месте и так далее. И почему там нету ни приветствий, ни посланий, как все в других посланиях, где он обращается лично, говорит, передайте привет такому-то, такому-то, об этом, благословение и так далее. Ну, единственное, что можно тут объяснить, что, возможно, это было письмо, открытым письмом, не к одной кефесской церкви, а то, что он предполагал, чтобы это письмо было прочитано, ну, допустим, по всей Асии или по всем другим каким-то городам, по которым он предполагал, чтобы это письмо пошло дальше, потому что, вы помните, к 1 Коринфянам 3 главе Павел упрекал коринфян то, что они говорят, вот вы, одни говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин и так далее. То есть это была проблема того времени, что люди приобщали себя, ну, к какому-то учению или к какому-то человеку, через которого они получили благую весть. И Павел говорит, что вы говорите, я Павлов, я Аполлосов. Кто такой Павел, кто такой Аполлос? Не, они просто служители, через которых вы уверовали. И возможно, что вот после такого отношения, как в Коринфе, что люди все равно позиционировали себя через учителя, не напрямую ко Христу, а через учителя. И вот он уже пишет такое письмо, в котором не было ни конкретного адресата, ни конкретного человека, через которого посылается это, для того, чтобы там было чистое послание. Потому что именно Ефесянам вот эта тайна, которая прежде была положена во Христе Иисусе, вот этого духа премудрости, откровению к познанию Господа, уразуметь, какое богатство славного наследия для святых и так далее. То есть оно очень духовное, и чтобы не было привязки к человеку, к учителю, чтобы не было вот этого, я думаю, что поэтому Павел в данном случае не указывал ни адресата, потому что, возможно, он сказал, передайте по всем церквям.
То есть это какое-то циркулярное письмо, это не послание конкретно Ефесянам, а Ефесянам, Колоссянам
церкви
и
Христовой.
Всяким сянам.
Да, церкви Христовой.
А соборное послание.
Да, предполагают, что просто в Эфесе оно нашлось. Угу. Вот, оно хранилось, находилось.
Ще одне запитання, ми встигаємо. В книгі Іова Іов ізрікає, кажуться, богохульні мислі. Наприклад, 9.24 Іов рішительно опровергає мнение одного із пришедших к нему друзей по імені Білдад. Мисль о том, що Бог не поддерживает руки делающего зло. 8.20 Іов говорить, що Бог дав злодеям захватывать всю землю, а лица судей Бог закриває. Тобто делает так, щоб справедливість не могла достать и покарать злодея, чтобы судьи ослепли и не видели всего этого беззакония. Ну и многое этому подобное. Друзья Иова пытаются его всячески унять и защищают справедливость Бога. И в концовке книги Бог ими почему-то недоволен, а Иовом доволен больше. Почему так? Все это кажется довольно странным.
Да, спасибо. Ну, первое, что Иов на самом деле не опровергает, а больше, наверное, подтверждает слова Вилдада. Потому что Вилдад говорит, видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. И отвечал Иов Вилдаду, правда, знаю, что это так, но как оправдывается человек перед Богом? То есть на самом деле, ну, Иов-то не опровергает, а подтверждает, но он что-то ищет, что-то другое. Ну почему? Из-за чего? И поэтому я не думаю, что там есть какие-то противоречия особенные. А почему Бог доволен больше Иовом, нежели его друзьями, и в чем друзья его неправильно говорили? Ну, тут именно откровением об Иисусе Христе. Каждая книга на самом деле в Библии, она должна говорить об Иисусе Христе. И каждый человек должен найти в каждой книге, где же тут Господь. И вот откровение Иова, 19 глава, 25 стих. «А я знаю, что Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога, и я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, и стоевает сердце мое в груди». То есть вера в то, что Господь Искупитель, вера в воскресение, вера в то, что Бог живой, и вера в то, что все равно будет встреча, как, по-моему, 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь еще дети Божии, но еще не видим, но увидим Его, как Он есть». То есть это вот перекликается с посланием Иоанна, вот то, что Бог не оставит, Бог не покинет, Бог воскресит, Бог верный. Мы не верны, но Бог верный. И вот это откровение Иова, я думаю, о том, что какой Бог и кто Бог, и что Он Искупитель. Самое главное, что Он Искупитель, что не я оправдаюсь перед Богом, а то, что Он искупит меня. У меня нету средств для оправдания себя, и поэтому Он выкупит меня самим собою. Как? Иов еще не знал, как это произойдет. Но я не могу, Он может. И вот вера в Него, вера в том, что Он искупит, вера в том, что Он примет. И я думаю, что поэтому Бог вот именно откровением о Христе, поэтому Он принял Иова больше, нежели друзей. Потому что друзья Иова, они говорили логикой. Тебе плохо, потому что ты согрешил. То есть они говорили о законе. Не значит, что они говорили неправильно. Они говорили правильно, потому что по закону это справедливо. Наказание за грех – смерть. Если тебе плохо, значит, ты согрешил. Это тоже правильно. Но есть что-то выше праведности закона, выше праведности, выше справедливости, милость, которая превозносится над этой справедливостью. Они пытались справедливо выяснить, почему же с Иовом такие проблемы. И Иов вот коснулся выше, он сумел подняться выше справедливости. Я не знаю, почему так. Он говорит, но я знаю, что Искупитель мой жив, Он искупит меня. Я не оправдаюсь, Он меня оправдает. И поэтому он перед Богом более угоден, нежели его друзья, которые рассуждали только справедливостью.
Дякую. Ну що ж, на цій торжественній ноті у нас, до речі, і час програми сплив.
Спасибо.
До нових зустрічей.
До
Це була
свидания.
Програма «Запитання і відповіді» з Олексієм Волченком.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.